Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем программу «Точка зрения». В студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Начать этот выпуск хочу с того, что, как всегда, по традиции нашей программы, давайте скажем наставление на пятую неделю Великого Поста, на почти закончившуюся уже, и, конечно же, хочу услышать от вас поздравления с праздником, с двунадесятым праздником Благовещения.
Событие очень важное, потому что с него начинается как бы наше спасение. Недаром образ Пресвятой Богородицы Благовещения изображается на царских вратах. То есть это благая весть, радостная весть, которую человечество ждало долгое время и шло сложным путем. И вот начинают эти важнейшие события происходить. Поэтому, конечно же, всех поздравляю с праздником и желаю, чтобы это событие, оно было не просто нами как-то отмечено, а внутреннее какое-то сопровождалось переживанием.
Переживанием и молитвой, конечно же.
Да, молитвенным переживанием, так вот соединим все
понятия. Тему праздника Благовещения Пресвятой Богородицы мы обязательно продолжим в следующем часе. Ну а пока я предлагаю обсудить одну из самых значимых новостей прошлой недели. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Алексей Долгоруков. В Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете и изъятии имущества Русской Православной Церкви. Закон этот подразумевает принудительное изъятие и отчуждение имущества запрещенных религиозных организаций силами украинского государства. Что именно Украина будет делать с собственностью Православной Церкви, пока не ясно, но напомню еще, что в стране существует независимая от Московского Патриархата Православная Церковь Украины, так называемая ПЦУ. Однако большинство православных церквей в мире не признают эту организацию, считая ее раскольнической. Батюшка, у вас я хочу спросить о том, как это событие может отразиться на нас, на простых христианах. Чем-то мне это напомнило 30-40-е годы нашей истории.
Ну, 40-е годы-то, видимо, уже не было никаких изъятий, так в основном у нас 30-е были.
Ну, в 30-е, да.
Но вот там была все-таки богоборческая политика государства, а здесь, видимо, на решение, ну, во-первых, надо сразу же помнить всем, что все-таки это законопроект, пока не закон, может, никакого закона даже и не будет на этот счет.
Ну да, пока еще только предложение.
Я думаю, просто власти пытаются подтолкнуть приходы украинской церкви, которые входят в состав Московской патриархии, к автокефалии. Потому что положение там это сложно, не вчера оно началось, еще вот когда началась перестройка, пошли разговоры про автокефалию, потом появился вот этот митрополит Филарет у него, но все-таки большая часть приходов в ту пору, она не пошла на различные расколы. Позднее вот Константинопольская патриархия там свою структуру постаралась как-то внедрить, Православная Церковь Украины, так, по-моему, это называется. Сейчас, конечно же, все это дело утяжелилось, и в какой-то степени это очень печально. С одной стороны, ничего такого страшного нет, что будет Украинская Православная Церковь, например. Потому что есть церкви и болгарская, румынская и так далее. Это процессы не все постепенно происходили. Но, с другой стороны, печально, что это все происходит вот на фоне всех этих событий, то есть этого конфликта и противостояния. А и потом это все, к сожалению, обычно привязывается все равно к к национальным каким-то интересам, потому что христианство, оно как бы разделяется на национальности. Мы как-то принято у нас считать, что вроде бы и неплохо, вот русская православная церковь, румынская, но по большому-то счету это не совсем правильно. Потому что церковь у нас единая, у нас церковь Христова. Но образовывались государства, им хотелось вот иметь свои какие-то национальные руководители, приходы свои. И тем более, что этому часто способствовали власть придержащая, которым тоже было приятнее дело иметь со своим епископом, чем с тем, которого присылают откуда-то из патриархии. И поэтому все эти процессы и раньше шли. То есть, ну, в конечном итоге все равно это не очень хорошо. Церковь должна быть единой. И когда она начинает вот такие вот разделения у нее происходить, это немалый всегда вред приносит и вере христианской, и проповеди евангельской. Ну, а здесь вот этот законопроект, я думаю, что это чисто политическая вещь, и оно исходит из желания именно подтолкнуть те приходы Московской Патриархии, которые как бы такой в колебании находятся, на то, чтобы они объявили автокефалию, то есть стали полностью самостоятельными.
Батюшка, вот эти вот политические игры, которые происходят, они там где-то на самом верху для нас, для православных христиан. Как-то мы должны переживать по этому поводу, коснется ли это все нас?
Перемен особых таких нет, потому что есть православная церковь. По-моему, на Украине служат на украинском языке многие приходы, насколько вот слышал. Если вы приедете в Грецию, придете там в храмы в православные, то служба там отличается от той службы, которая у нас есть в Русской Православной Церкви. Да у нас порой и на приходах-то службы разница. Одно дело монастырская служба, другое дело приходская служба. Но это же не какие-то вероучительные вещи. Они не затрагивают стержень христианской нашей православной веры. Поэтому ничего страшного нет. И вот с этой точки зрения, конечно же, нас это никак не касается. То есть мы все равно остаемся братьями во Христе, лишь бы только вот не было таких вот раскольнических каких-то действий. Ведь самое главное, вот чем меряется единство церкви, это причастием, это к тому, что приходит к чаше. И когда человек отлучает от причастия, это значит отлучает от церкви. И когда нет канонического литургического общения между церквами, то это тоже означает, что они не причащаются от единой чаши. Когда происходит воссоединение, и первым делом оно происходит как раз в таком литургическом общении, в причастии. И это самое главное, чем проверяется единство православных христиан. Вообще христиан, подходим ли мы к единой чаше? Здесь, я думаю, это, надеюсь, никаких перемен не будет, никак это не коснется, и думаю, что хватит у наших иерархов мудрости для того, чтобы как-то очень мирно и спокойно разрегулировать всю эту ситуацию.
Ну что ж, посмотрим, как далее будут развиваться события, ну а в конце этого выпуска давайте поговорим о приятном. Предлагаю поговорить про книги. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же отец Алексей Долгоруков. И сегодня поговорим в конце выпуска про книги. Все дело в том, что российский издательский бизнес столкнулся с кризисом. По крайней мере, об этом рассказала статья на одном из новостных сайтов. В типографиях дорожает бумага, краска, клей, увеличивается срок печати, а в издательствах больше не заключают контракты с зарубежными авторами. Это значит, что их книги на территории России просто не будут выходить. Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо АСТ» Екатерина Кожаного говорит о том, что в среднем стоимость книг на 20% выросла. При этом редакция старается сделать все возможное, чтобы рост цен сдержать. У нас, кстати, в городе Екатеринбурге специально позвонила по нескольким книжным магазинам. Эту информацию подтвердили, тоже озвучили цифры где-то в 15-20% роста. Ну и в регионах тоже, кстати сказать, статистика примерно схожие. Например, в нижегородском издательстве «Кварц» отмечают повышение цен на полиграфию сразу на 70%. Ну и сроки тиражей также более чем в два раза там были увеличены. Но издательства, в общем и целом, такой оптимистичный настрой стараются сохранять. Вот, например, в том же самом «Эксмо АСТ» нам рассказали, что уже разрабатывают некий комплекс мер поддержки, который планируют предложить даже правительству, а также ведут переговоры с азиатским рынком. Батюшка, как вы выкручиваетесь из вот этой вот ситуации? Давайте так, насколько вот книга там должна подорожать, да, чтобы вы сказали, что нет, все, я не пойду в магазин, я не буду покупать книгу.
Лет 10 назад я нашел выход из положения, купил себе читалку, электронную книгу, так называемый ридер.
Ну, все равно книги, даже если ты книгу скачиваешь, ты все равно за нее платишь.
Не всегда. Есть все-таки ресурсы,
классика,
которые...
классика, русская литература, да, это все, да, бесплатные библиотеки.
Бесплатные. Вот. Но даже если ты ее платным образом скачиваешь, покупаешь у магазина, у издателей, то с бумагой это никак не связано, и я думаю, что здесь больших подорожаний не будет. И, честно говоря, у меня уже такая электронная библиотека, что мне на 10 жизней хватит все это читать и перечитывать, и поэтому на этот счет я вообще уже не беспокоюсь совершенно. Один раз, ну, не всем нравятся вот эти электронные книги, кому-то вот говорят, надо бумагу там понюхать, вот, конечно, страницы шелестят и все такое прочее. Мне, например, нравится, я очень много книг, вот последние 10 лет пользуюсь, прочитал, поэтому в книжный магазин практически не захожу, хотя знаю, что цены действительно дорогие, и на электронные книги переходят очень многие читатели. Одно вложение, ну, такое хорошее, приобретение этой электронной книги, и тебе на, ну, лет 10-15 ее, но на 10 лет точно хватит для того, чтобы читать различные книги. К тому же, ведь видите, какая проблема. Книги дорогие. С одной стороны, они должны быть дорогие. Был такой Василий Васильевич Розанов, который был сторонником очень дорогих книг и противником публичных библиотек. Угу. Он их сравнивал с публичными домами. Нельзя, мол, книгу на прокат брать. Вот так считал. Это такая вещь, которую нужно купить, и чтобы ценить ее, что она очень важна и нужна тебе для жизни. Это все имеет свои основания. Я думаю, что есть книги, действительно, которые мы приобретаем, и, наверное, нужно иметь дорогие книги, но они должны быть особенно такими важными для нашей жизни. Я бы к таким книгам, конечно же, отнес прежде всего Священное Писание, хорошее издание Священного Писания. Может быть, еще какие-то любимые книги художественной литературы или другой, которые мы периодически перечитываем. А так вот, я думаю, что хороший выход из положения – это все-таки вот эти электронные книги. Если ты не считаешь, что вот эта книга тебе очень-очень пригодится, то выкладывать за нее 500 рублей, а то и 1000 рублей сейчас книги, насколько я вот слышал, стоит в среднем. Может быть, не стоит, потому что, приобретя ее, ты потом, ну, будешь жалеть, что эти деньги потратил, стоят они у тебя на полке. Поэтому вот такой, я думаю, выход. Да и меньше будет тратиться бумаги на это, на все. Хотя почему бумага-то подорожала? Это ж не сахар. Тоже все бросились бумагу раскупать, все бабушки, что ли. Вот, в связи с чем подорожение бумаги
произошло? Ну, потому что в один определенный момент закончилась бумага на складах, так. Новую не успели подвести. Видимо, люди как-то хаотично начали все скупать, новую не успели подвести, и все. А дальше уже дело техники по накручиванию вот этой вот паники. Тут же взвинтили цены на оставшуюся бумагу. Но сейчас это... вроде сказали о том, что все, как бы запасы есть, что все в порядке, никакой паники нет, ну, там, бумагой мы обеспечены, но...
К сожалению, и в целом-то сейчас ведь особенно молодые люди читают, стали меньше. В основном пользуются тоже все электронными различными средствами. Или бы это планшеты, да, смартфоны, компьютер, и там читают. Хотя вот эти устройства не для зрения не очень полезные, вредные для чтения. Вот специально есть такие читалки, ридеры, с помощью которых можно пользоваться. Ну, а если кто желает вот ощущение вот это сохранить, бумажные книги, то можно хорошую старую книгу положить рядом с собой время от времени, шелестить страницами.
Можно ридер положить на эту книгу, положить
его. Да-да-да, врезать туда, и все, и нюхать время от времени старой страницы.
Полное ощущение реальности.
Все правильно, да. Вот такой вот я, допустим, выход для себя нахожу. Почему же не пользоваться современными вот этими средствами техники, если они, с одной стороны, и помогут сберечь ресурсы, все, что... Сколько на книге ведь тратится материалов, это тоже ведь лес там идет, и
ну, кстати,
промышленность,
да,
работает, да. Вот. А с другой стороны, это и наши денежки тоже сохранит, поможет. Издатели, я думаю, не очень пострадают. Может быть, типографии там, ну, я думаю, что у них там хватит заказов на другую продукцию.
Ну, там, как правило, если типография большая, то, конечно же, она выпускает не только одну книгу, там очень много различной продукции, но, с другой стороны, у читалок тоже есть какие-то свои плюсы и минусы, собственно, как и у книги, у бумажной тоже есть свои плюсы и минусы. Что читать и как читать, выбирает, конечно, каждый человек. Я хочу вас попросить назвать пару-тройку книг, которые бы вы посоветовали почитать. Ну, раз уж мы про книги заговорили.
Это очень сложно сказать, чтобы я посоветовал кому-то почитать, потому что думаю, что слушатели у нас очень все разные. Но вот сейчас такой период, когда у многих людей какая-то вот такая тревожность возникает, говорят, по крайней мере, об этом. Вы знаете, мы, мне кажется, маловато обращаемся к классике и к русской классике. Может быть, почитать какие-то книги, такие неспешные, спокойные. Это русская классика, это и Толстой, это и чеховские произведения, и... Гончарова, там, допустим, какие-то... Ну, в общем, Лескова замечательно почитать. Вот хорошо бы вот к этому не вернуться, к такой неспешному чтению. Вот что бы я посоветовал нашим читателям. И даже это чтение можно подобрать художественную литературу, которая по своему настрою и духу никак бы не нарушала время Великого Поста. Во время Великого Поста. То есть люди, конечно же, если все время обращаются к Священному Писанию, к каким-то святоотеческим вещам, это да, но где-то мы ведь тоже должны себе какое-то разнообразие все-таки делать, чтобы отдохнула наша голова, чтобы мозг наш как-то немножечко отдохнул. Я думаю, вот как раз литература классическая, особенно русская, она большое подспорье в этом деле.
Кстати, во время Великого Поста можно ли читать какую-нибудь простую литературу? То есть, ну, не духовную, не классическую, а именно какую-нибудь светскую литературу?
Конечно же,
детективы
можно.
Детективы какие-нибудь? Ну, любовные,
не знаю,
романы?
Детективы, любовные романы,
ну,
да.
Просто я сейчас вот тоже подумала, что мозгу же тоже надо как-то отдыхать, да. Переключаться. И вот...
Мне больше всего нравятся сейчас книги по истории. Как-то я вот меньше стал обращаться к художественной литературе, а вот есть такой цикл книг, называется «Повседневная жизнь». Вот в этом цикле очень много книг на самые разные темы. Допустим, «Повседневная жизнь», ну, я не знаю, русского монастыря XVI века, «Повседневная жизнь дворянской усадьбы пушкинской поры», допустим, «Повседневная жизнь Москвы в 60-х там, или 50-х годов», повседневная жизнь, не знаю, французских королей, ну, чего угодно, огромная серия, там около сотни, наверное, книг, причем очень хорошие, такие научные. Это не какая-то такая история глобальная, что ли, там, с походами, со всеми, с войнами. Повседневная жизнь офицеров времен войны, Отечественной войны 12-го года. Просто интересно, вот быт, как люди жили, чем занимались, все это на документах, все это с письмами, с какими-то с воспоминаниями связано. Мне очень нравится вот эта серия. Кому-то, может быть, вот и она подойдет, почитать, выбрать какие-то книги из этой серии. В электронном виде это все можно найти, достаточно в таком хорошем доступе, свободном, поэтому... Если есть у кого возможность этим воспользоваться, можно вот на эту тему. У кого-то другие интересы, у кого-то, может, природа интересует, может быть, культура какая-то. Тут все по интересам человека, я думаю, каждый для себя сам может выбирать, чтобы и для Великого Поста была польза, и для души нашей, и для разума нашего все это чтение приносило пользу.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что у микрофона в студии программы «Точка зрения» была Мария Заостровных. В студии также вместе со мной находился настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. До встречи на любимых волнах!